Домино.
Здравствуйте, в эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о фильме «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого. Картина сейчас идет в прокате с большим успехом, и это очень приятно. И фильм рассказывает совершенно удивительную историю, которая для многих была раньше, мне кажется, неизведанной. Фильм посвящен истории создания документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой». Картина эта документальная вышла в 1942 году и потом, в общем-то, получила награду Американской киноакадемии, и это был первый Оскар советских кинематографистов. Виктор, история удивительная, правда? И странно, что, в общем, мы мало о ней знаем.
Да, вообще уникальная история, со всех сторон уникальная, и, в общем, это открытие. Во-первых, это открытие поразительного сотрудничества американских и советских кинематографистов, потому что готовился «Оскар» в Америке все-таки по лекалам Голливуда. Там что-то изменили, что-то добавили, музыку тоже изменили. В общем, работа шла большая. Но работа была очень важной, потому что стояла задача представить Россию победительницей, представить положительный образ солдата, освободителей и так далее, и так далее. То есть то, что по тем временам, в общем-то, давало возможность как-то укрепить и развить не только сотрудничество между союзниками, но и вообще повлиять в какой-то степени на войну, на победу. Ну, мы не идеалисты, мы не считаем, что кино уж прям все может победить, но, тем не менее, это был важный этап. И, конечно, было поразительно даже детали, а не то, что там они получили статуэтку гипсовую в Голливуде, потому что вот эти вот металлические статуэтки не выдавали в тот год, это 43-й год, когда, в общем, все шло туда в пользу войны, в пользу победы.
То есть чисто физически не могли другую сделать?
Да, смотрите, еще поразительная деталь. Это первый и, наверное, последний раз, когда сказали тем, кто стали гостями вот этой вечеринки прекрасной, этого вечера, посвященной Оскару, сказали, что, пожалуйста, не приходите с орхидеями петлиться. И там, в общем, пришли люди в военной форме. Все были одеты очень скромно. То есть не было ни бриллиантов, ничего. Это поразительная история. Поразительно также то, что потом наши советские киношники скрывали сам факт получения «Оскара», потому что, когда наступила «Холодная война», то какой тут «Оскар», вообще зарубежная премия, это могла быть статья. И поэтому осталось только одно, насколько я понимаю, только одно воспоминание по поводу этой премии. В общем, настоящая интрига, настоящая, можно сказать, конспирологическая игра в большую политику, потому что действительно это было связано и с кино, и с политикой и так далее. И в конечном счете очень хорошо, что мы теперь кое-какие секреты узнали, и вот сейчас узнаем еще кое-какие секреты, уже связанные, как я понимаю, с новым фильмом.
Безусловно, сегодня у нас в гостях режиссер картины «Первый Оскар» Сергей Мокрицкий. С ним мы будем беседовать об этом фильме. Сергей, здравствуйте. Мы рады сегодня приветствовать вас в нашей программе. Говорим мы сегодня о вашем фильме «Первый Оскар», который уже в лидерах проката, и мы вас, конечно, с этим поздравляем. Ну и прежде всего хочется спросить о самой истории. Как вы ее нашли? Потому что я думаю, что для многих наших радиослушателей, как и для меня, честно скажу, эта история стала просто таким приятным открытием.
Я очень рад, спасибо. Спасибо за хорошие новости. Ну, скорее, она меня преследовала, эта история, всю жизнь, потому что я по образованию оператор, я окончил операторский факультет в ГИКа, и моими мастерами во ГИКе были люди, которые прошли эту войну в качестве фронтовых кинооператоров. Я даже в виде благодарности и того, что я помню о них, даже дал имя нашего главного героя Альперина. Это без одной буквы мой мастер Гальперин Александр Владимирович, который вот меня принял во ВГИК, поверил. Я был моряком, и он поверил, что я смогу стать кинооператором. С этого и началось все мое, так сказать, кинодело. Вот так родилась. Так что, а дальше история любви, которая для меня тоже очень важна, потому что это история моего деда, как он добивался руки бабушки. Это было трогательно. У него не было никаких шансов. Она на него не обращала внимания. Вот. И он так терпеливо ждал, ждал. И тоже в результате всех этих перетурбаций появился я через какое-то время. Вот так, что она родилась сама из каких-то недр жизни. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Это как здорово. Соединилась тогда война и любовь? Расскажите, потому что я думаю, это будет очень интересно для наших радиослушателей.
Ну, я не знаю, как можно снять фильм о войне. Всегда мне очень важен, да, мне важен герой, мне важен человек. Война — это такой концентрат неких чувств, движений человеческой души, тела. Это просто уже такое обстоятельство очень серьезное, очень честное обстоятельство. Но фильм о войне, на мой взгляд, не бывает. Вот у нас существует огромная школа фильмов. Там «На войне, как на войне», «Баллада о солдате», те фильмы, которые вот мы знаем, любим, «Иди и смотри», потрясающие фильмы Германа Алексея, «20 дней без войны», например. И там все время какие-то очень интересные герои. Поскольку существует потрясающий фильм «Служили два товарища» о работе фронтовых кинооператорах, но в основе, их так можно назвать, этих героев, Венковского и Быкова, фронтовые кинооператоры. Но и дальше была какая-то пустота. Никто не исследовал эту профессию во время другой войны. Вот, собственно говоря, вот человек, который абсолютно не приспособлен к войне, оказавшись в этих действиях, и является вот нашим фокусом внимания. Я специально, там есть такой кадр в фильме, мы видим, как тяжело во время боя в реальных каких жестоких условиях установить камеру. И мы держим в фокусе наших героев. Хотя по законам кино, по законам экшен, действий каких-то, хочется посмотреть туда, на то, что происходит на поле боя. Но все это далеко в расфокусе. И внимание зрителя я пытаюсь сконцентрировать вот этой нелепой задачей — установить штатив, выровнять его по горизонту, взять композицию, навести фокус. Все это уместно в какое-то мирное время. Вот столкновение этих двух энергий, вот этой энергии мира, съемки фильма, поиска красоты в кадре и того, что творится вокруг, вот столкновение этих двух материй мне показалось интересным и драматичным.
Вы знаете, что мне вот очень понравилась идея и воплощение. Скажите, пожалуйста, а как можно было из современных актеров с современными лицами сделать кинооператоров прошлых лет? Что вы сделали с этими образами? Как вы их перевоплотили? Сегодняшние люди снимаются в фильме о войне 41-го года.
Ну, я рад, если они получились убедительными, потому что это очень сложная задача. Для меня это тайна, не буду скрывать. И это очень мучительный процесс вот этого, простите за слово, кастинг, поиска артистов на роль. Здесь мы сталкиваемся с каким-то очень важными понятиями. Тут ты не видишь в студии на фоне какой-то пластмассовой стены сайдинга какого-то, увидеть в человека, который пришел с метро, он еще не герой, но вот увидеть в нем героя — это как любовь, это как вера в то, что его можно будет сделать с помощью там грима, костюма. Вот в какой-то момент это проскакивает. У меня уже было это ощущение, потому что когда появилась Пересильд в фильме «Битва за Севастополь», и она была не похожа на свою героиню Павличенко, но я понимал, что это она по каким-то невидимым, каким-то энергетическим нитям. Вот мне непонятно почему. Вот я это чувство испытал, и вот я пытался второй раз войти в это состояние, увидеть и почувствовать в этих ребятах современных наших героев. Ну а дальше уже, когда это есть, когда это чувство есть, любви и веры к этому персонажу, и ты с ним готов мерзнуть всю зиму где-то в полях под Алексиным, тогда уже можно детали, штрихи, уже можно сделать завивку, сделать грим, одеть в нормальные подходящие костюмы. Для этого уже есть люди, которые со мной не первую картину снимают, надеюсь, не последнюю. И вот так этот образ и делается. Я рад, если они соответствуют каким-то своим прототипам. И это видно, что это огромный труд большого количества людей.
Сергей, я тоже хочу поспрашивать вас про актеров, потому что мне очень нравится в ваших картинах, что у вас много таких, знаете, извините, с позиции зрителя скажу, непримелькавшихся лиц. Бывает, что фильмы наши грешат тем, что известные актеры переходят из одной картины в другую, и, знаете, иногда публика в зале сидит и занимается таким узнаванием того или иного известного актера в новом образе. У вас мне как раз нравится очень то, как вы подбираете актеров, насколько это новые, свежие лица. Вот расскажите, где вы просто их ищете? Как? Вы ходите в московские театры или не в московские? Вы, я не знаю, можете на улице человека остановить и сказать, приди сниматься ко мне в кино. Как у вас этот процесс идет?
Какие вы описали романтические ситуации.
Ну, знаете, мы здесь представления нашего кино такие романтические.
Аня же правильно сказала, что она с точки зрения зрителей это спрашивает.
Первое, что надо сделать, это позвонить Полине Быстрицкой.
Так.
Это
кто это?
Кастинг-директор, который подбирает для меня актеров. И рассказать ей о кино, и дождаться, чтобы она влюбилась в этот проект. Угу. Чтобы мне очень важно, чтобы каждый человек съемочной группы, а их иногда бывает около сотни, не просто приходил на работу и делал что-то, а мне надо, чтобы человек любил то, что он делает. Мне очень важно это эмоциональное включение в процесс. И вот люди, которые рядом со мной, мы же не первое кино снимаем. Я уже довольно пожилой, и вот этот костяк людей, он уже давно существует. Вот Полина одна из этих людей, которая всегда с нами, которая понимает и вкладывается в наше дело. И даже когда, открою вам даже одну тайну, я уже было успокоился, вот это трио, Лев, Иван и Юна было найдено. Но вдруг Полина говорит, нет, посмотри-ка еще одного. Вот мне кажется, это будет точнее. И мы все это переиграли, когда уже все было утверждено. Было страшно, надо было даже ребятам каким-то отказывать и так далее. Вот, то есть да, у меня есть помощники, и они мне дают очень много времени на мои сомнения. Они понимают меня, они понимают, как это сложно. Они не давят на меня. Вот в чем просто моя благодарность к ним какая-то невероятная. Вот так это делается.
А вы упомянули Алексин, где проходили съемки. Это Тульская область, правильно, если я ничего не путаю?
Да.
Старинный город,
да.
Известный, кстати, очень такой часто встречаемый о нем упоминание в связи с разными людьми. Вот композитор Родион Щедрин, кстати, оттуда родом. Скажите, почему вы отправились именно в эти места? Что вас там привлекло?
Художник Валерий Архипов имеет там дачу.
Вот как, понятно. Хороший выбор. Там красиво.
Хорошее начало ответа, вот я бы сказал.
Да, и он мне сказал, приезжай, посмотришь. Мне кажется, что есть одно место недалеко от моей дачи, которое ничем не замусорено. Вот эти бескрайние просторы. Куда ни повернись, везде 41-42 год. Никаких современных зданий не видно на фоне, ничего. Вот. Это тут же очень важно, чтобы помимо вот этой такой пейзажной красоты еще рядом была пилорама, чтобы туда была дорога, по которой можно зимой доехать огромному количеству машин всякой, иногда не приспособленной к этим дорогам и так далее. Чтобы недалеко друг от друга находились разные декорации. Поле для битвы, лесочек для другой, можно было построить декорацию деревни, которую потом мы сожжем. И так далее. Вот эта комплексная декорация, говоря профессиональным языком, вот она была там. И рядом была и пилорама, и все прочее. Да, спасибо Валерию Архипову, что он вот нашел такую уникальную. Но не только там проходили съемки. Конечно, все павильонные съемки проходили в Москве в павильонах. В Москве была и натура, у нас улицы города. А вот эти все бои, танки, техника, самолеты, взрывы, пушки — это все происходило в Медыне. Там есть потрясающий комплекс для съемки военного кино.
Это Калужская уже
техники.
Область, да?
Да. Угу. Вот. Она работает, эта техника, за ней тщательно следят. И она предназначена для кино. И там очень хорошие люди, профессионалы, с ними легко и удобно работать. Да, это там. И много делали специальной техники. Вот у нас, например, ну, есть проблемы, которые даже сначала осознать трудно. Но слава богу, что ну, какие-то приходят вещи в голову не так уже поздно. Ну, например, в машине в полуторке едет 3 человека. Шофер и 2 кинооператора. Зима, они одеты в толстые тулупы. В нормальной полуторке 3 человека в кабине поместиться не могут, тем более одетые так, в такие толстые одежды. Поэтому вот эта полуторка, в которой они ездят, это фальшивая немножко полуторка, ее пропорции чуть-чуть преувеличены. Но все, она сделана специально. чтобы вы не видели, что это раздутая кабина. Там немножко все больше. Немножко такой киномобиль. И он такой,
интересные, значит, такие секреты, да, да, мы узнаем, да, сейчас.
И, но его же надо было сделать заранее. Его сделали на базе другого автомобиля. Умельцы своими руками изогнули эти крылья. Это все было сделано очень хорошо. Он звучит, двигатель, также для звукорежиссера. Не по-современному, звук же чистый пишется, поэтому он должен цокать, как двигатель полуторки. Представляете, сколько вот этих всех секретиков, нюансов, мне это очень нравится.
А вы знаете, вот я в детстве, сейчас вспоминаю, увлекался играми войну, и у нас мальчишки во дворе, мы жили на улице Горького, прямо в центре, играли войну, и у нас была только проблема одна, что никто не хотел играть немцев. У вас как эта проблема решалась? Немцы набирались, или это немцы как бы, и, ну, смутные фигуры, и их не видно?
То же самое, кастинг, вот таких белобрысых, интересных, с такими остренькими глазами мы набирали. Я уж не знаю, что у них там творилось в душе, наверное, не все хотели быть немцами, но, во всяком случае, все хотели сниматься в фильме, и, может быть, кто-то был и против того, что он немец, но поскольку другой роли ему не находилось, то он соглашался. Ну, таких явных не было у меня упреков, что я хочу быть не немцем. А тем более, что, видите, там главный персонаж немец у меня, он не совсем такой уж и плохой немец. Он немец сомневающийся, главный, который там погибает, скажем так. Вот, поэтому это артисты наши. Да, но и еще я должен вам сказать, что нам очень здорово помогли и Тульская область. Это вот эти люди, которые любят нашу историю, которые имеют свои одежды, которые реконструкторы истории. Есть люди, которые этим очень серьезно увлекаются. И они имеют обмундирование, они любят спорить о пуговице, когда, о какой-то лычке, когда она возникла, могла ли она быть в это время и так далее. Для них это такой кусок жизни их собственной, очень важный. И так вот среди них, поскольку они там ролевые какие-то разыгрывают штуки, там уже есть люди, которые играют немцев, которые имеют немецкую форму. А иначе же нельзя разыгрывать какое-то сражение, имитацию его. Поэтому мы этим пользовались. Они, ну, таких только надо бы толстых убирать, потому что все-таки у нас, наверное, я думал, что в 1941 году были люди более с меньшим этим, как он там, жировой индекс или как там, индекс массы тела
это называть. Ну, вы удивительные, да, конечно, 20, интересные вещи рассказываете об этой всей подготовительной работе. А сколько это заняло у вас по времени? Вот вся эта подготовка, конструкция вот этих машин, подбор костюмов, изучение, ну, вот это вот все. Сколько занимает времени обычно?
У меня есть такой бонус, поскольку я работаю с продюсером Натальей Мокрицкой.
Вашей супругой.
А моя фамилия Сергей Мокрицкий, да, то тут очень легко догадаться, что я могу с ней вести какие-то сепаратные переговоры. Мне не каждый режиссер может так близко подойти к продюсеру.
Угу.
Вот. И поэтому она меня прекрасно знает и знает мою позицию. Дайте мне больше времени, и тогда вы потратите меньше денег. Потому что когда-то давно меня учили, как подготовишься, так и снимешь. Я очень долго готовлюсь. Я быстро снимаю, потому что это дорогой период, съемочный период самый дорогой. Но готовиться я могу долго-долго. Первое, я готовлюсь долго, потому что я такой. Мне нравится хорошо подготовиться и подготовить всю группу, чтобы все понимали свои задачи. Второе, когда мы снимали в Америке, началась эта пандемия. И первая попытка съемок у нас не состоялась в Соединенных Штатах Америки. Пришлось возвращаться. Ограничения были сняты, ну, на съемку, потому что нельзя было вообще снимать какое-то время. А потом можно было снимать, но очень ограниченным количеством людей. Людей на площадке должно быть не более 50. Если 30 человек — это съемочная группа, то артистов у меня всего 20. И вот надо было создать массовку в кинотеатрах на премьере фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в Нью-Йорке с помощью 20 актеров. И они ходили по кругу, забегали, снимали шляпы, пиджаки и, изображая совершенно других людей, опять входили в кадр.
Вот еще таким один образом, секрет съемок тоже.
Вот еще, да,
да,
очень интересный секрет,
Вот. Так что мы пережили эту пандемию, они нас задержали. Потом, помните, была зима года 3 назад, бесснежная, теплая,
да, именно перед пандемией, да, в Москве,
да,
не было снега.
Опять нельзя было снимать, потому что все знают, что зима 41-го года была снежная, морозная, пар изо рта, и все как положено должно было быть. То есть это нельзя сделать, это огромные деньги создавать этот
Снег и пар изо рта.
Снег и пар, да. Вот. Но на следующий опять у нас была остановка. То есть, да, мы очень задержали этот фильм, конечно. Всего времени было потрачено с момента замысла до премьеры около 4 лет. Обычно этот короче, конечно, момент, но вот пандемия и зима неподходящие, они нас задержали. Обычно 2,5-3 года. Уходит на кино.
Сергей, вы упоминали в начале нашей беседы такую классику, да, военного кинематографа, какие-то фильмы, которые мы все знаем, на которых мы воспитаны. Вот на вас, когда вы снимаете, это уже ваш второй фильм на военную тему, «Битва за Севастополь» тоже.
О, правильно, хорошо, что сказали не о войне, да.
Да, «Битва за Севастополь» с огромным успехом прошла в прокате. Вот это классика нашего кинематографа на эту тему. Как она на вас влияет как-то, когда вы снимаете уже свои картины?
Конечно, влияет. В первую очередь она влияет выбором персонажа, потому что у меня один из самых-самых-самых любимых фильмов — это фильм «20 дней без войны». Вот выбрать Юрия Никулина на главную роль, журналиста Лопахина, это удивительно. Это для меня было неожиданно интересно. Когда я еще не был кинематографистом, это меня трогало и как зрителя, и потом уже как профессионал.
Я думаю, что и сегодняшних зрителей это тоже так же и трогает, удивляет.
Да.
Это действительно
на войне, как на войне. Да, на войне, как на войне. Помните, да, там, как, какой ансамбль артистов, как они там существуют в условиях войны. Вот прежде всего для меня вот это есть правда о войне, потому что это вот такие обычные люди, это должны быть не герои. В этом смысле я, конечно, за Льва больше, нежели за Ивана, потому что кадры хроники, которые мы до сих пор нас волнуют, мы плачем, они на нас воздействуют эмоционально, то они о человеке. Вот эти люди, которые потом в конце фильма у меня возникают, они скорее сняты Львом, чем Иваном. Чем Иваном, который ищет героику в этом всем военном, так сказать, военных обстоятельствах. Вот. Прежде всего, герой. И вот у меня Людмила Павличенко в исполнении Юлии Пересиль в «Битве за Севастополь». Что может быть нелепее, чем женщина-снайпер? Она хочет любви, а ей надо убивать мужчин. Это уже трагично, понимаете? Уже волнительно. Вот. Что может быть нелепее, как 2 молодых кинооператора, еще не получивших диплом, попадают в эту мясорубку, и у них ничего не получается на первых порах. Как они становятся профессионалами, людьми, как они мучительно выбирают этот кадр, каждый свой. А еще между ними лежит любовь к одной и той же даме. Они столь разные. И вот мне это интересно, понимаете? Вот это то, что из советского кинематографа я беру к себе. И вот я говорю, что это герои этих моих любимых лент. «Баллада о солдате» и так далее. «Летят журавли» и «Баталов». Представляете, вот там...
Безусловно, да.
Вот они для меня являются какими-то знаками советского кино. И вот я пытаюсь соответствовать, чтобы мои герои соответствовали тем героям. Вот того великого кино. Потому что их снимали те фильмы и тех героев, фронтовики, которые прошли это все. Поэтому я верю им. Они знали то время больше, чем знаем мы, люди уже, для которых война — это история. Понимаете? Вот. Поэтому они для меня судьи. Вот так я бы сказал.
Вы знаете, у меня в жизни так случилось, что я через моего отца знал и Романа Кармена, и Марка Трояновского, которые снимали поразительные военные документальные фильмы. И я с ними общался и видел, что за столом в квартирной беседе они очень миролюбивы и, в общем, настроены больше на любовь, чем на войну. А вот вы сами, вы человек мирный или вас война радует просто, я имею в виду, естественно, радует в кавычках, но все-таки радует тем, что она героическая, она могучая, и в ней можно найти неожиданный характер. Расскажите вот об этом. И меня эта тема очень волнует.
Я прекрасно понимаю вас, потому что именно такими были те люди, фронтовики в моей деревне, которых я еще прекрасно помню. Маленькая деревня под Житомиром. Телевизора не было какое-то время в моем детстве. И поэтому вот их рассказы были такими какими-то, как фильмы. Это были документальные рассказы. Да? И они... по-особому ценили жизнь, они по-особому ее любили. А потом уже в Москве я увидел кинооператоров, людей, которые видели весь этот ужас войны с другой стороны. И я тоже увидел, что они сохранили некие черты, которые вероятно, выковались в этих условиях. Поэтому я и говорю, что фильм о войне мне не интересен. А мне интересен фильм о человеке, который способен любить. Чем жестче условия, чем меньше они предполагают возможности для любви, тем интереснее мне, как человек будет бороть эти препятствия, как он будет расти, выращивать свою душу. Вот это мне интересно. Как он добьется взаимности в этой любви. Вот те вопросы, которые мне интересны.
Сергей, спасибо вам большое за эту замечательную, интересную беседу. И будем ждать
спасибо,
выхода ваших следующих фильмов. Сергей Макрицкий, режиссер картины «Первый Оскар», был сегодня гостем программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго!